Здравствуйте, я Глория Копланд, и сегодня у нас Билли Брим из молитвенного служения в Азарксе. Мы говорим о хождении во свете, как Он во свете. Аллилуйя! И тогда мы имеем общение с Господом. Аллилуйя! Мы ходим в силе. И мы говорили о случаях восхищения. Если вы не знаете, что это такое, то это означает сверхъестественное перемещение. Такое случалось с Иисусом, с Филиппом. В духе они переносились с одного места в другое. Сегодня мы проиллюстрируем вам некоторые подобные случаи. Билли, мы готовы слушать, это захватывает.
Мы говорили о том, как Бог приносил свет в церковь через излияние Святого Духа здесь на земле. В 1901 и 1906 годах и одновременно Он давал информацию о свете Томасу Эдисону, который изобрел лампочку. Бог давал информацию Эйнштейну, который вывел теорию относительности времени. Мы уже обсудили ее, и у нас нет времени к ней возвращаться, но теперь люди уже с научной точки зрения могут объяснить некоторые библейские события, такие как, например, восхищение. Люди стали узнавать и другие факты, и мы поговорим об этом. Ведь многие пророчества говорят о том, что в последние дни люди будут ходить в духе, ходить во славе, что церковь будет славной, так говорит Библия. И с 1967 года я только и слышала, что в последние дни мы будем ходить во славе, что мы будем ходить во свете, что люди будут восхищаемы. Кстати говоря, согласно одному из пророчеств брата Хейгена, на человека в Лос-Анджелесе будет направлена телевизионная камера, и внезапно он окажется в Нью-Йорке. Камеры успеют запечатлеть это, и все узнают, что этот человек был восхищен и перенесен с одного места в другое. Иногда людям хочется приписать все подобное к дьявольским делам. «О, это дьявол! Ничего с этим не поделаешь!» Но ведь не дьявол это придумал. Он подделывает все это, но он этого не придумал, а в Библии это есть. И давайте прочитаем, где об этом говорится в Библии, поскольку Библия есть свет. Наш свет находится внутри Божьего Слова. В 118-м псалме говорится: «Откровение слов Твоих просвещает. Твое Слово — светильник ноге моей, свет стезе моей». И в Библии, 4 главе Евангелия от Луки, где говорится о том, как Иисуса хотели сбросить со скалы, в 29 стихе сказано: «И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы». Это в Назарете, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум. Иисус только что прошел сквозь них. Вероятно, он прибавил скорости, достигнув скорости света, о которой мы говорили. Как бы то ни было, он исчез. И каждый из нас может сказать, что ж это был Иисус. Однако в книге Деяний, давайте откроем книгу Деяний 8:39, где мы увидим, что подобное произошло с обычным человеком. Этот случай описан внутри Божьего Слова. Это произошло с человеком по имени Филипп. Сначала он находился в городе Самария, где проповедовал во время Великого Пробуждения. И Бог сказал: «Я хочу, чтобы ты отправился в пустыню». Он послушался Бога и в пустыне послужил одному эфиопскому евнуху, который повез Евангелие назад в Эфиопию. Благодаря этому произошли многие события. Филипп крестил евнуха в воде, и когда они вышли из воды, что-то произошло. В 38 стихе 8 главы говорится: «Сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Вам приходилось слышать истории про ангелов, как они появлялись и внезапно исчезали. Люди радовались. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Он был перенесен туда на 20 миль. Много лет назад мы вели большую работу на территории Советского Союза, сотрудничая с человеком из подпольной церкви, который работал в подпольной прессе. Мы называли его русским апостолом Павлом. Он переносился по всей России, и Иисус посещал его. С ним происходило много подобных сверхъестественных событий.
Расскажи им, что произошло.
Ой, мне стыдно в этом признаться.
Рассказать это.
Он был переносим по всей России, везде, куда ему было нужно. И тут мы с нашим западным мышлением, а мы привезли ему деньги для того, чтобы он купил себе машину. Это было во времена Советского Союза. Тогда не каждый мог позволить себе машину, но его жене отрубила ногу во время несчастного случая на заводе. И такие люди могли встать на очередь, чтобы купить машину. Что ж, мы привезли ему $11,000, чтобы он купил машину. Он купил машину и больше никогда не переносился. Он просто терпеть не мог эту машину.
Тяжело было бы смириться с таким жалким средством передвижения после того, как был восхищен.
Он вырос в России, не привык к машинам. В Советском Союзе немногие мужчины имели машины. Люди не знали, как чинить их. Запчасти достать было невозможно. И когда его машина ломалась, он не знал, что с ней делать. Мы сделали ошибку, но Бог простил нас в любом случае.
Они лишь пытались помочь.
Мы лишь пытались помочь, слава Богу. Слава Богу, что вскоре пал железный занавес, и все поменялось. Но сегодня мы поговорим о восхищениях. И мы уже сказали, что в наши дни даже наука показывает нам Бога. И когда Эйнштейн обнаружил сферу, где нет времени, он, по сути, обнаружил Бога. Он не знал, как еще это назвать. И даже не будучи верующим, в том смысле, в котором люди это себе представляют, он всегда говорит о том, что он обнаружил за пределами времени. И вот что я хочу вам сказать. У меня есть дочь по имени Бренда. Она уже взрослая, у нее уже есть дети, у нее трое детей. Ее всегда интересовала духовная сфера, и в ней всегда работал дар развлечения духов. Она была способна видеть в духовной сфере. Одним из 9 даров духа является дар развлечения духов. Это не означает, что вы имеете дар подозрения и начинаете подозревать каждого человека вокруг вас. И вы все про них знаете. Нет, это неправильно.
Вы знаете все их недостатки.
Я говорю о способности видеть в духовной сфере. И когда Бренда росла, она могла видеть ангелов, она слышала ангелов. Это является одним из даров духа. Слава Богу за то, что я работала в служении брата Кеннета Хейгена в то время, когда я ее воспитывала. Ведь со мной никогда не происходило того, что с ней. Я помню, как однажды она вышла из своего тела, и по этому поводу побежала к брату Хейгену. Однажды, после того, как она легла спать, дьявол сделал так, что она вышла из своего тела. Он поднял ее к потолку и сказал, «Если ты поклонишься мне, то я сегодня же прокачу тебя вокруг света». И она вернулась в свое тело, представляете? Я побежала к брату Хейгену, и он сказал, «Скажи Бренде, что это сверхъестественное явление пришло из дьявольской сферы. Такие сверхъестественные вещи могут приходить со стороны света, которым является Бог. Но они также могут приходить со стороны тьмы и являются дьявольской подделкой». Кеннет Хейген объяснил, «Некоторые люди рождены такими, у них очень чувствительный дух. Богу нужно человеческое тело для того, чтобы он мог работать. И дьяволу тоже нужно тело, через которое он может работать. И сатана будет делать всяческие попытки. Он увидит маленького ребенка с высокой чувствительностью. Он начнет делать всякие вещи. Например, двигать картины на стене, пытаясь силой подчинить ребенка себе, чтобы он стал его посредником». И брат Хейген сказал, «Скажи Бренди, всегда испытывать духов». Если они от Бога, то ей нужно подчиниться им, а если от дьявола, то его нужно остановить ту же секунду, и вы всегда можете определить. В Библии в первом послании Иоанна говорится о подобном испытании, и сейчас мы откроем это место, чтобы если с вами начнет что-то такое происходить, вы сразу же сможете проверить это. Не миритесь ни с чем, что приносит сатана и царство тьмы. Первое послание Иоанна 4, 1 и 2 стихи. Это важно. Первое послание Иоанна, 1 и 2 стихи. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, или проверяйте их, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Четвертый стих. «Дети, вы от Бога, и победили их, кого их, злых духов, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Итак, брат Хейген сказал, чтобы я велела Бренди испытывать духов, и вы должны испытывать их подобным образом, когда они проявляются. Каждый, кто не подчиняется злому духу, может сказать, что Иисус пришел во плоти. Если вы попали в такую ситуацию, как Бренда, то скажите, «Исповедуешь ли ты Иисуса Христа, пришедшего во плоти?» Часто, когда Бог говорит ко мне, слышу Его. «Глория, Иногда я слышу его точно так же, как я слышу тебя. Я слышу, как он говорит со мной. Это приходит в результате многолетней тренировки вашего духа. Но когда он говорит со мной подобным образом, я всегда спрашиваю, «Исповедуешь ли ты Иисуса Христа, пришедшего во плоти?» И он всегда дает мне этот прекрасный ответ. Каждый раз он говорит, «Я и есть Иисус Христос, пришедший во плоти, я исповедую Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это я». И Бог скажет вам просто изумительные вещи. И мы должны быть осторожны. Многие люди избегают всех сверхъестественных проявлений в жизни, потому что дьявол способен их подделывать. И он знает, что мы начнем их избегать. Поэтому давайте не будем бросаться в крайности. Итак, Иисус был восхищен, Филипп был восхищен. И вчера я перечитывала одно пророчество, которого у меня сейчас нет под рукой. Но в нем Иисус через брата Хейгена пророчествовал о том, что в последние дни люди будут сверхъестественно переносимы из одного места в другое. Я расскажу я вам о некоторых людях, которые испытали это. Это книга Джонни Лейки. Это его биография, в которую включены его проповеди. В этой книге он описывает одно событие, произошедшее с ним в Африке. Это Джон Лейк. Вы же помните, что на ладонях этого человека умирали бациллы бубонной чумы. Он был в Южной Африке, где началась эпидемия бубонной чумы, и люди умирали там поголовно. Никто не решался их хоронить, и только Джон Лейк со своим помощником хоронили мертвых. Когда туда прибыли британские медицинские корабли, ему сказали, «Хорошо, большое спасибо. Я думаю, у нас есть то пророчество, которое мы вам зачитаем буквально через минуту о предстоящих восхищениях. Я его не вижу, но это не страшно».
«Позволь, я его для тебя найду».
«Ничего страшного, нам это не нужно». Когда туда прибыли британские медицинские корабли, Джону Лейку сказали, «Вам необходимо сделать прививку». На что он ответил, «В этом нет необходимости». Он сказал, «Посмотрите на этих людей. Они умирают от кровавой пены во рту. Исследуйте ее под микроскопом». Медики исследовали эту пену, она просто кишела живыми болезнетворными микробами. И затем он сказал, «Сейчас положите эту пену мне на ладони, посмотрите, что будет». Когда они это сделали, то вся жизнедеятельность микробов прекратилась, и он сказал, «Господа, это закон Духа жизни в Иисусе Христе, который избавил меня от закона греха и смерти». Так вот, Джон Лейк, он был близок к Богу. Мы знакомы с его дочерью. Бог послал нас к ней. Ее зовут Гертруда Райт. Она дала нам многие его проповеди, и ты их опубликовала.
А знаешь, почему я это сделала? Потому что они так сильно изменили мою жизнь. Когда я читала проповеди Джона Лейка, и это были просто копии его проповеди, отпечатанные на ксероксе, мне передавалось невероятное ощущение господства и власти, поскольку он обладал такой смелостью и был настоящим апостолом веры, что мне очень захотелось напечатать книгу из его проповедей. Говорю вам, меня это просто поразило.
Тебя это поразило. И он верил в то, что больше тот, кто в нас, и в ту силу. Он верил в эту духовную сферу. И послушайте, как он рассказывает о своем восхищении. Это его слова. В 1912 году я был пастором церкви Апостольской Скинии в Йоханнесбурге, в Южной Африке. Служение исцеления через веру в Иисуса Христа являлось одним из главных учений в нашей организации. Больных нам привозили из всех уголков страны. Тысячи людей исцелялись через молитву веры и возложение рук. Наша церковь переживала чудесный период духовного благословения и силы. На воскресном служении перед общей молитвой прихожанин из нашей общины встал и попросил присутствующих в зале согласиться с ним в молитве. Молитва — это ключ. В отношении исцеления его двоюродной сестры в Уэльсе на расстоянии 7000 миль от Йоханнесбурга. Он сказал, что эта женщина была душевно больна в тяжелой форме и находилась в психиатрической больнице в Уэльсе. Я опустился на колени для того, чтобы помолиться. Дух молитвы сошел на мою душу в необычной степени, побуждая меня молиться с усердием и силой. В то же самое время дух молитвы сошел и на общину. Обычно люди оставались сидеть на местах и склоняли голову во время молитвы. В этом же случае больше, чем 100 человек в разных частях зала встали на колени вместе со мной, чтобы помолиться. Я произносил молитву вслух, они молились про себя. Великое осознание Божьего присутствия объяло меня. Мой дух поднялся в великом осознании духовного господства. Я на мгновение почувствовал себя так, словно был помазан изгонять бесов. Мои внутренние духовные глаза были открыты.
В нем поднялся Божий дух.
Да. Я стал способен видеть в духе и заметил луч света.
Света.
В сопровождении движущей силы, исходящие от многих молящихся. В то время, когда молитва продолжалась, эти лучи света стали численно возрастать. Каждый из них достигал моей души. Каждый приносил усиливающийся импульс духовной силы до тех пор, пока они, казалось, почти полностью не охватили меня. Пока это продолжалось, я произносил слова молитвы с великой мощью и осознанием духовной силы. Через минуту мне показалось, что я вышел из тела. И к своему удивлению заметил, что я быстро проношусь над городом Кимберли в 300 милях от Йоханнесбурга. Затем я очнулся, пролетая над городом Кейптаун на морском побережье, который находится за 1000 миль. Затем я очнулся над островом Святой Елены, где был заточен Наполеон. Затем маяк Кабо-Верде на острове Испании.
Разве вам не кажется, что это было раз, два, и он видит один город за другим?
Затем показался маяк на острове Кабо-Верде. К этому времени мне показалось, что я просто пронзаю атмосферу, наблюдая за всем, что вокруг, но двигаясь с огромной молниеносной быстротой. Я помню, как я следовал вдоль побережья Франции через Бискайский залив, а затем полетел в Уэльс. Я никогда не бывал там. Для меня это была новая страна. Быстро пересекая страну, я сказал, это подобно холму мам Вайоминга вдоль границы с Северной Дакотой. Вдруг показалась деревня.
Помните, в это время еще никто не летал на самолете?
Нет, это 1912 год.
Это было не только сверхъестественно. Никто прежде не бывал на такой высоте.
Кроме Джона Лейка. Вероятно, Джон Лейк был достаточно радикальным для того, чтобы постичь это. Вдруг появилась деревня, укрывавшаяся в глубоком ущелье среди холмов. Затем общественное здание, и я подсознательно понял, что это психиатрическая клиника. На двери я заметил старинный дверной молоток 16 века. Его отделка привлекла мое внимание, и эта мысль промелькнула в моем духе. Бесспорно, этот молоток был сделан одним из старых кузнецов, которые ковали оружие. Мне не пришлось ждать, что мне откроют дверь, и я оказался внутри клиники у кровати, на которой лежала женщина.
Слава Богу!
Ее запястья были привязаны ремнями к изголовью кровати, так же, как и лодыжки. Другой ремень был пропущен над ее ногами чуть выше колен, а третий находился на груди. Эти ремни предназначались для того, чтобы удерживать ее. Она вертела головой и бормотала что-то бессвязное. Я возложил руки ей на голову и с большой силой приказал во имя Иисуса Христа, Божьего Сына, чтобы демонический дух, которым она была одержима, был изгнан из нее, и чтобы она исцелилась Божьей силой. Через несколько секунд я заметил, что выражение ее лица изменилось. Она стала мягче, и ее взгляд стал меняемым. Через мгновение она открыла глаза и улыбнулась, глядя мне в лицо. Я знал, что она исцелилась. Я совершенно не помню своего возвращения.
Как же он вернулся?
Мгновенно. Я осознал, что стою на коленях. Видите, на обратном пути он просто немного прибавил скорость. Мгновенно я осознал, что стою на коленях в молитве. Я осознавал, что нахожусь в своей церкви на служении. Прошло 3 недели. Мой друг, который попросил нашей молитвы на том служении, пришел ко мне с письмом от одного из своих родственников, в котором говорилось, что произошло что-то необычайное. Их двоюродная сестра, которая находилась в психиатрической клинике в Уэльсе в течение 7 лет, внезапно выздоровела. Они не могли этого объяснить. Врачи сказали, что один из тех необъяснимых случаев, которые иногда происходят. Она была совершенно здорова и вернулась к своим друзьям.
В те времена для того, чтобы помолиться за нее, ему пришлось бы долгое время плыть на корабле для того, чтобы добраться туда.
Вот именно. Расскажи, что произошло с Кеннетом в тот вечер. Где ты была на Ямайке? Он рассказал нам об этом вчера вечером, когда мы сидели и разговаривали.
Он проповедовал на острове Ямайку очень много лет назад. И во время собрания у пастора, который пригласил Кеннета, умерла дочь. Сколько, по его словам, ей было лет? Он сказал, что выглядела на лет на 12, но на самом деле ей было где-то 17-18 лет. В любом случае, после служения эта девочка умерла. Она всегда чем-то страдала. Всю ее жизнь ей говорили, у тебя ревматизм сердца, ты можешь умереть в любой момент. И она с этим жила. К пастору пришли и сказали, она умерла прямо в конце собрания. И дом, где она жила, находился на очень крутом подъеме. Где-то 100 или 200 футов. Это не была высокая гора или что-то такое. Это был крутой подъем.
Темная ночь.
Было темно, и у кого-то из сопровождающих был фонарик. Что ж, Кеннет только поставил ногу у основания подъема, а затем, вместо того, чтобы начать взбираться, в следующий момент он уже находился на вершине, прямо у входной двери. Или даже в комнате. Я точно не помню, но в любом случае он оказался прямо наверху. Девочка умерла, и дедушка, поставив ее на ноги, сам держал ее под руки, вот так, а ее руки просто болтались. И Кеннет произнес слова, которые пришли к нему. И что он сказал?
Он три раза приказал ей жить.
Он приказал ей жить. Она была мертва. И Дух Божий сошел на нее. И она вздохнула. Она вернулась. Ее дух вернулся в тело. Так что Кеннет был перенесен на небольшое расстояние, но он был перенесен с подножия холма на вершину. И затем Господь воскресил девочку из мертвых.
И он сказал, что на нем была сила. Та же самая сила, которая перенесла его на это расстояние, была на нем для того, чтобы он воскресил эту девочку. Он ходил во свете. Бог есть свет. Юстус Дуплессис, ты помнишь его из Южной Африки? Он уже умер.
Да.
Его брата
да.
звали Дэвид Дуплессис. Он приезжал сюда и рассказывал о том, что в ранние дни пятидесятнического движения восхищения были вполне обычным явлением. Он рассказывал о том, как одна пара находилась на вершине горы, там был туман и шел дождь. Они там проповедовали на служении в церкви.
И ехать на машине было опасно, поскольку дорога была в горах, а им ничего не было видно.
И вдруг их машина, и они в ней оказались дома у себя в гараже.
Так что их машина перенеслась. Об этом не часто приходится слышать, не правда ли? Машина перенеслась, аллилуйя, а они были целыми и невредимыми. А был еще один случай с автобусом. Один мужчина опоздал на автобус. Это было поздно ночью, где-то в Южной Африке. И после 11 часов вечера автобусы уже не ходили. Он пропустил свой автобус и был перенесен с того места прямо к себе домой.
Аллилуйя!
И он сказал, что такое происходило. Это было Божье движение, и люди переносились с одного места в другое.
Все те люди, о которых мы сегодня говорили, знали о том, что они сверхъестественно перемещаются. Но знаете, с вами тоже может произойти то, что вы перенесетесь, переместитесь сверхъестественно, и вы можете даже не знать, что перемещение произошло. Завтра мы с вами об этом поговорим. Я вам приведу два, вернее говоря, три таких примера. В одном из таких случаев речь могла идти даже о тебе, Глория, поскольку люди написали тебе о том, что произошло, а ты даже этого не подозревала.
Я даже не подозревала.
Но если вы ходите во свете, как и он во свете, то вы живете в сфере, которая называется сферой Духа.
О, все возможно верующему.
Завтра мы поговорим о жизни в сфере духа.
Слава Богу! Не пропустите завтра. Вы должны это услышать. Мы вернемся через минуту. Если вы еще не заказали нашу книгу «Под защитой ангелов», то она зажжет вас. Она побудит вас к тому, чтобы вы навели порядок в своей жизни. Она вам необходима, поэтому обязательно закажите ее. Отец, мы возносим к Тебе каждого нашего телезрителя, всех, кто смотрит и слышит нас. Господь, мы благодарим Тебя за Божье Слово, которое распространяется по всему миру. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем молиться за жителей Уганды, Украины и других стран, где идет Божье пробуждение. Люди смотрят нас, и это способствует Божьему пробуждению. Божье Слово приносит силу, когда Ему верят. И мы благодарим Тебя. Мы молимся о благополучии, чтобы у наших телезрителей все было хорошо, и чтобы они принимали Божье Слово, чтобы они ходили во свете, как и Он во свете. И чтобы все благословения, исполнение Писания и обетований, которые Ты имеешь для нас, проявились сверхъестественно. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! Мы живем в великое время. Все возможно верующему. Вы должны начать верить. А как это делать? Когда вы питаете себя Божьим Словом, вера приходит. Если вы хотите заказать наши книги, то пишите по адресу, который вы видите на вашем экране, и мы вышлем их вам с нашей любовью. До завтра. И помните, что Иисус — Господь! Will tell you you'll never make it, but they
they've been caught up in a world of unbelief. So don't listen to the things they are saying. Just smile and tell them, my God has made a way for me. I know my God has made the way for me. I know my God has made the way for me. I'm not moved by what I feel. I don't live by what I see, because my God has made the way for me. There are those who will tell you that faith stuff is foolish, but they've been blinded in their hearts while they've been deceived. So keep listening to the things God's word is saying. Just smile and tell them, my God has made the way for me. I know my God has made the way for me. I know my God has made the way for me.
The truth, isn't it?